Wybrani. Bo dla Ciebie jest śmierć dla Ciebie. U nas jest prawda, Bitul Bishishi, to означает. Аннулирование. Там, где запрещенная пища попала в смесь с разрешенной. Если эта разрешенная пища представляет собой подавляющее большинство, то вся смесь получает статус разрешенной пищи. Соответственно, это можно есть. Например, если попало, скажем, кусок некошерного мяса, попало в кастрюлю, в которой варится картофель, и общий объем всего этого разрешенного картофеля в 60 раз больше, чем куска мяса, значит, выбрасываем кусок мяса, и все, что осталось, можно есть. Хотя, безусловно, процесс передачи вкуса имел место, но поскольку это подавляющее большинство, 1 к 60, то вся смесь целиком разрешена. По отношению к хамец это не так. Одна маленькая, самая маленькая крошка, называется хамец асур бемашу, то есть хоть сколько-нибудь хамца запрещает самую-самую-самую большое количество разрешенной пищи. Это первый запрет. Это запрет мудрецов. С точки зрения закона Торы нет никакой разницы между хамцом в этом отношении и другими запретами. Но мудрецы, учитывая вот эти вот моменты, ввели эту сторону, что хамец запрещен хотя бы сколько-нибудь в смеси. Это первое. Второе. Есть у нас еще одно правило. Называется нотен таам левгам. То есть подпорченный вкус. Что такое подпорченный вкус? С одной стороны, вкус запрещенной пищи запрещен не менее того, чем сама пища. То есть, хотя бы только сам предмет. Вот у нас был картошка у нас была. Картошка на вкус. Попал сюда кусок некошерного мяса. Мы вымели этот кусок и выбросили. Но все равно, если объем кастрюли не превышал 60 раз объем этого куска мяса, то все будет запрещено. Потому что вкус, а здесь ничего, от самого мяса ничего не осталось, мы мясо вымели. Но есть его вкус. Вкус, ощущаемый вкус, и это то, что Тора устанавливает 1 к 60, мы еще считаем этот вкус ощущаемым, значит, все это будет запрещено. Следующий момент. Если у нас не кошерное мясо получилось, а было нечто другое, а именно, мама сварила борщ, постные щи, никакого там мяса не кошерного не было, но она это сварила в той самой кастрюльке, в которой она до этого варила некошерное мясо.
Откуда же могу взяться на кошерное мясо?
Мама. Когда-то в молодости мама не знала, что мясо бывает не кошерное, она сварила пельмени. А теперь она варит там борщ. Правило здесь работает такое. Поскольку есть процесс диффузии и обратно, мы говорим так, когда варилось не кошерное мясо, вкус его впитался в стенки сосуда. Теперь, когда в нем варится кошерная пища, то вкус выделяется из стенок сосуда. Стало быть, он может запретить содержимое кастрюли. Может. Но все зависит от того, это вкус свежий или уже подпорчен. А именно, если вкус этой кастрюли, если вкус, который выделяется, вкус свежий, а это определяется 24 часами, то есть вкус, который впитался в стенки кастрюли меньше, чем 24 часа назад, если он сейчас выделяется, то он запрещает все, что в ней варится. Но если прошло больше 24 часов, как мы сказали, мама в молодости сварила когда-то в этой кастрюле пельмени.
Вчера?
Нет, в молодости.
Прошло 24 года.
А? 24 года. Прошло 24 года, например, или 25 часов, что одно и то же. И теперь она варит постные щи, эти щи бедиават, то есть постфактум, разрешено есть. Если бы она спросила нас, а можно ли сварить щи в моей кастрюльке, в которой я в молодости сварил пельмени, мы сказали, нет, нельзя, надо кашировать кастрюльку. Но поскольку она нас не спросила, а сварила, теперь уже вопрос постфактум, эти щи разрешены. Почему? Несмотря на то, что вкус в них выделился, но этот вкус подпорченный. Тора такой вкус не запретил. Впрочем, называется нотен там лига.
А если вам молоко говорили, вот это
то же самое.
Если мы говорим о вкусе, то если она после того, как сварила некошерное мясо, а потом успела 5 раз вскипятить в нее воду, да, и прошло только 23 часа, или там, не знаю, 20 часов, а потом она сварила этот суп, мы можем это есть? То есть считаем ли мы, что этот вкус...
Это правильный вопрос. И задают его решением. Пралаха. Это зависит от того, был ли там запрещенная пища, или, например, там было только кошерное мясо и прочее. Потому что что происходит? Вкус первый выделяется, когда первый раз воду сварили. Но с другой стороны, он залезает не обратно. Только что. Он залезает уже в несколько иной пропорции. Ведь он же растворяется в воде. Да?
Я не говорю, 5 раз, 8 раз она закипятила у меня воду.
Значит, да. Но есть движение назад. Правда, если это была вещь запрещенная, да, то тогда мы говорим, что здесь ничего не повлияло, если это была вещь запрещенная. Если это мясо с молоком, например, то там берется это расчет. Вот по поводу Песаха, хамец в Песах, нет вот этого разрешения. А именно, если это кастрюля, в которой в детстве варили манную кашу, самую-самую кошерную манную кашу, а в Песах сварили в ней постные щи, самые-самые кошерные, то есть этого нельзя. В отличие от всех других запретов. Нет, больше такого, это уникальная строгость.
А будет ли за их хлеб?
Нет, не будет. Но все равно запрещено. Теперь. После такой жуткой строгости, хотя бы хоть какое-нибудь послабление, хамец, нет, еще раз, сначала, еще третья строгость, то потом начнем послабление. Если пища запрещенная испортилась по вкусу настолько сильно, даже сама, даже никогда она впиталась в тело, предположим, некошерное мясо, которое стало, мягко говоря, второй, третий, четвертый свежести. Правило обычно здесь такое. Если это уже не годно в пищу человеку, то это не запрещает. Этот человек это не может увидеть. Как сказано по поводу падали, легер ашер дешарех атитнен. То есть ты сам левела падали не ешь, а легер ашер дешареха, пришельцу, который среди тебя живет, ему и отдай. Стало быть, то, что ему можно отдать скормить, то запрещено нам, а то, что ему скормить уже невозможно, потому что он не станет есть, то уже нам тоже не запрещено. Не запрещает это. По поводу Песаха более строгое. Хамец перестает быть запрещенным только тогда, когда его даже собака не станет. Человек, то есть там, где эта пища испортилась настолько, что человек уже не ест, но собака еще съест. У нее, как известно, у собаки у нее не настолько она щепетильна в пище, то такой хамец еще запрещен. И только когда он уже называется универсальный ахилат келех, то есть только после того, когда же собака его есть не станет, только после этого он перестает быть запрещен.
А как же тогда есть, если даже собака уже не есть?
Сейчас скажем.
У нас там, где живу, мясо такие сосиски, потому что даже собака.
Имеется в виду голодный.
Голодный, уличный собаки.
Условие только, чтобы вот этот вот, что хамец испортился бы, когда он не считается хамцом. Если он испортился до того, как он купил Песах. Как он тогда, это не считается хамцом, и его нет необходимости уничтожать? Возьмем самый простой пример. Такой хамец, который испортился, и даже собака его не съест, его можно использовать в Песах. Пример. Решоним приводит, в их времена тушь делалась с использованием хлебных ингредиентов. Можно ли этой тушью писать в Песах? Ответ – можно, поскольку тушь еще до того, как наступил Песах, она была совершенно несъедобна не только человеку, но и собаке. Это уж точно. Собака, может быть, сосиску еще какую-нибудь съест, но тушь уж точно есть не будет. Еще пример. гуталин, которым пользуются. В нем, как известно, есть. Там, где нужен Завет Хьярон, по крайней мере, должно быть известно, что в нем есть спирт. Но спирт совершенно несъедобный, причем еще опять же идут Песах. Стало быть, гуталином таким Песах можно мазать сапоги.
Чем за водка не для пить?
Водка. Кто сказал, что водка несъедобная? Спирт в гуталине не съедобный в результате того, что он смешался с другими веществами, с дёгтем и так далее. Поэтому он там не съедобный. Но дистиллированная хорошая вода, с которой смешали спирт, она же...
Значит ли, что можно использовать туалетную воду?
Сейчас. Мы строим... Практические выводы будут в конце. Пока что мы строим основание. И возьмем еще один такой пример. Пятновыводитель. Пятновыводитель делается из смеси бензина со спиртом. Поскольку понятно, что в тот момент, когда в самый лучший спирт налили бензин, больше его есть, пить нельзя никак. Его нужно раз...
Очистка,
конечно. В конечном итоге, я вам должен сказать, что в своей богатой трудовой биографии я работал с халявной мастерской. Основная работа, я бегал работягом за водкой после получки. Но обычно деньги у них кончались где-то. И после этого пользовались в основном клей. Надо же было над ним работать, над клеем. Была теплота, были свёрла, а? Да.
Нет, были свёрла.
Сверло. Опускали сверло, опускали его на высокую скорость.
А, и он наматывал
всю резину. Для канализации.
Ну там потом
отжили. Но в чистом виде пить его нельзя. Стало быть, БФом можно клеить в Песах. То, что можно заклеить в Песах. Антифризом можно пользоваться, не знаю, пользуется твой. Там тоже есть и так далее. Потому что все эти вещи, их можно пользоваться. А можно ли их есть и пить? Вот в таком виде, в котором они есть, несъедобные. Но может у кого вкус такой? Ответ на это нельзя. Почему? Объясняют это комментаторы Талмуда. Хамец, который испортился и не годится в пищу, он, хотя он происходит от хамца, но поскольку он не годится в пищу, то он потерял свой статус хамца, он превратился просто в...
Шрицбеца.
Но если человек его ест, то тем самым он придает ему важность хамца. Пусть его вкусы, мягко говоря, странные или очень даже странные.
Даже собака его не ест.
Собака его не съела, но его, этот самый, как называется, предположим, вот я помню, когда я лежал в больнице в Боткинской, то почему-то у меня от кефира пахло тройным одеколоном. Я никак не мог понять. А потом оказалось, я слышу, как мой сосед по палате говорит по телефону с женой, говорит, Майя, ты мне одеколон, принеси, мне брыться нечем. Тогда мне все стало ясно. Да? Так вот, понятно, что тройной одеколон это не та вещь, которая явно, что собака ее есть не станет. Но если он ее пьет, значит он ее, это называется ахшевину, он ее... дает ему важность этой самой жуткой смеси. Стало быть, выпить даже тройного одеколона, или был еще любимый в народе одеколон Шипа,
Шиневок.
Да, был, конечно.
И
есть еще?
Да,
есть.
И тройной тоже есть.
Говорят, мужики не то качество. Не то. Не
так вот, понятно, что значит, пить и есть эти вещи нельзя. Значит, вышла у нас такая вещь. Мы можем пользоваться этими вещами, пить и есть их не можем. Дальше. Если случайно падает часть вот такого испорченного хамца до Песаха, случайно попадает в пищу удобоваримую, и мы ее, всю эту смесь едим, то здесь мы запрет не нарушаем, потому что здесь мы едим не для того, чтобы этого испорченного хамца попробовать, он наоборот нам мешает. а не как человек, который пьет тройной декал. Поэтому здесь запрета нет. И здесь подобная вещь, если большинство разрешенной пищи, то это есть можно. Для чего все это? Есть целый ряд практических вопросов, которые обычно у людей возникают каждый год перед Песохом. Начнем с самого важного вопроса. Можно ли пользоваться лекарствами, которые могут содержать хамец? Или, по крайней мере, неизвестно, что они могут. Где может быть хамец в лекарствах? Ну, прежде всего, есть таблетки, которые делаются с помощью крахмала. Крахмал бывает разный, бывает картофельный, кукурузный, а бывает и пшеничный крахмал. Начнем разбирать. Если там, предположим, есть пшеничный крахмал, ну, понятно, таблетка, она, как известно, с детства, она горькая и невкусная.
А?
Этот крахмал, если бы мы предложили, как в тот момент, когда сделали крахмал из пшеницы, предложили бы какому бы то ни было псу, какой бы то ни было собаке, она, конечно, этот крахмал есть не стала. А уж тем более, когда смешивают это еще и с лекарственными самими веществами, они становятся горькими, всякие привкусы, эта вещь не съедобна. Значит, уничтожать лекарства, вот такого рода горькие в таблетках и прочее, нет необходимости. На них заповедь уничтожения хамца не распространяется. А можно ли их принять? На первый взгляд проблема. Мы же сказали, что хамец, который не годится в пищу собаки, его можно хранить у себя дома, но нельзя его есть. А здесь человек берет таблетку и съедает. И все равно. О, это не еда. Почему? Потому что он ест не ради вкуса хамца, а он ест ради того вещества, которое только разбавляют в этом крахмале. Стало быть, с точки зрения буквы закона, можно использовать даже здоровым людям любые таблетки, в которых хамец не годится в пищу собаки. Это абсолютное большинство таблеток горьких, безвкусных, гадких и противных. Это по букве закона. Но мы сказали, что еврейский народ сам здесь проявлял всю жизнь некоторое творчество, именно учитывая строгость хамца, поэтому повелось в еврейском народе, что люди здоровые не используют лекарств, о которых неизвестно, что они не содержат хамца. Это, опять же, не с точки зрения закона, а это просто строгость, которую люди сами ввели и сами приняли. Поэтому, например, в таких местах, где еврейская жизнь более-менее организована, во многих аптеках вам предложат список лекарств, о которых известно, что они не содержат хамец. Есть люди, которые такие списки составляют, люди, занимающиеся кашрутом, они... Теперь, больным эта строгость к больным не имеет никакого отношения. Даже не опасно больным, а просто человек больной, он, безусловно, может использовать эти лекарства, таблетки, невкусные, горькие, противные и так далее. Сложность есть только с одной категорией лекарств. Это сладкие микстуры. Они-то специально их делают сладкие, когда они вкусные, чтобы их дети с удовольствием съели. Да.
А как быть с человеком, который не чувствовал себя больным, да, закрыл это все в шкафу? Там,
может, и продал, может достать.
Может достать.
Может достать. Может достать, потому что когда составляется договор с неевреем, покупающим хамец, то с ним специально оговорится такая возможность, что если кто-нибудь, несмотря на список всего того, что он купил, кто-нибудь залезет и прочее, что он не откажется от всей сделки, чтобы здесь не было то, что называется мекафтаут, то есть сделка по ошибке. Это оговаривается специально в договоре. Поэтому нет ничего страшного у человека, который посередине Песоха вдруг заболела, ему теперь нужно достать таблетку. Значит, проблема она только одна, как мы сказали, это сладкие сиропы. В основном, те, кто потребляет сладкие сиропы, это дети. Для кого еще делают сладенькие сиропы? С этим есть некоторая проблема, поскольку в этих сиропах иногда бывает хамец, присутствует в самых разных видах. Иногда это может быть лимонная кислота, которая частично делается из хамца. Иногда другие ингредиенты, там это нужно. Решение этого вопроса. Ну, скажем, в некоторых аптеках, если там есть знающие аптекари, они могут всегда указать на альтернативу. То есть, какую можно взять, ну, что можно взять вместо этого. Можно ли найти какие-нибудь таблетки, которые можно взять вместо этого сиропа. А таблетки, они невкусные, сразу с ними вопросами. Если это неизвестно, то тогда, скажем так, если речь идет про антибиотики, тогда понятно, что детям можно давать антибиотики, несмотря на то, что они сладкие, несмотря на то, что они могут содержать хамец, поскольку для детей это болезнь. И уж если кто-то нуждается в антибиотиках, то это значит болезнь. И это всерьез. А он в особенности для маленьких детей. Если это только микстуры какие-нибудь там от кашля или еще что-нибудь такое, что, то желательно их, если неизвестно о них, что не содержит хамца, то желательно их на Песах не использовать. Это что касается таблеток и микстур. Дальше.
Если не дети.
Если взрослые, снова желательно не использовать их. Какие есть сладкие микстуры для взрослых?
Все желудочные микстуры. Малокс,
я не помню, когда я последний раз пил малокс, но, по-моему, такая бяка, что...
Она сладкая всё равно.
Во-первых,
не
вкусно,
не
горький. Ну, не
вкусно.
Невкусно противно.
Гастал сладкий,
гастал. Кто не пробовал?
Все желудочные кастры не горькие, фактически.
По поводу малокса. Малокс — это международное средство, по поводу него можно выяснить в тех странах, где есть списки. Подозреваю, что с ним проблем нет, с малоксом. Это вещь, которая выясняется. Но, насколько я помню, вещь противная. Был бы я собакой, я бы не стал бы.
Аймагель
хуже, согласен.
Особенно аймагель А.
Лучше не иметь язвы желудка, гастрита и прочих вещей, и этого не знать. Так, следующий момент. Момент следующий – это мыло, зубная паста и различные кремы. Может ли входить хамец в мыло? В принципе, может.
Шампунь
тоже. Может. Особенно шампунь. Сегодня дорогие шампуни делаются со всякими.
Шампунь может, а еще какие-то пшеничные пятна.
Да. Может. Но понятно, что шампунь он уже даже не альмагель. Такая гадость, как.
Но шампунь мы не едим правильно, гуру.
Значит, во-первых, это гадость невкусная. Во-вторых, мы не едим, только голову мажем. Казалось бы, на этом вопрос исчерпан. Мы только используем, а не едим. Здесь есть одна тонкость, а именно. В Талмуде в трактате Юма написано, что мазаться какими-то ни было смазанными, когда что-то размазывается, то это расценивается в Аллахе как питье. Ветаро кимаим бекербо векишемин беацмута. Так сказано у пророка. Войдет эта гадость в него, как вода ему в нутро, и как масло в его кости. То есть подобно тому, как вода входит в нутро, когда человек пьет, подобно этому масло входит в его кости. Как? Впитывается. Да, через поры. Вопрос среди комментаторов Талмуда, это по полной программе, вот так, или это только осмахта, или это только строгость по поводу. Второе, сказано ли это только по поводу масла, которое там упомянуто в стихе, или вообще любые другие мази. Сказано ли это по поводу тех, которые испортились или нет. Много вопросов. Обсуждается этот вопрос очень подробно в логической литературе. И начинается он на самом деле не с хамца, а начинается он с простого элементарного мыла ежедневного. Мыло из чего делается? Из жиров. А жиры откуда добываются? И свинины, и собаки. Кто чего даст?
Из костей.
Из костей и так далее. Значит, если мы считали бы по полной программе, что то, что намазывается, равносильно тому, что пьют, значит, нельзя было бы использовать мыло, которое сделано из некошерных ингредиентов, из свиного жира или еще что-то. Но мы знаем, что это не так, что мылом пользуется, в общем-то, народ не привык спрашивать, кошерное это мыло или нет. Пользуется вместе с тем. Вместе с тем. Мишна Брура говорит, что поскольку все-таки на фоне такое мнение существует, там, где есть кошерное мыло, там следует пользоваться именно им. Там, где его нет, пользуются тем, что есть. Но если есть выбор, и ты приходишь в магазин, и вот тебе мыло кошерное, а вот тебе мыло не кошерное.
Есть такое.
Есть такое. Возьми кошерное.
Это относится к любому жидкому
литру? Любому жидкому литру. Соответственно, то же самое в Песах. Если есть мыло кошерное на Песах, или шампунь кошерный на Песах, пользуемся им. Если нет, пользуемся тем, что есть. С кремами еще хуже дело. Почему? В мыле есть еще одно облегчающее обстоятельство. Никто из нас не собирается мыло натирать до такой степени, чтобы оно влезло, внедрилось нам в поры и прошло бы нам в кости. Кому оно нужно? А что касается крема, нет. Крем мы втираем именно для того, чтобы он впитался в кожу. Стало быть, если поэтому принято в Песах не пользоваться кремами, про которые известно, что, про которые неизвестно, что в них нет хамца. Там, где есть серьезный еврейский потребитель, там появляются кремы, кошерные на Песах. Понятно, что ждать это в таких местах, как Москва, немножко нереально. Но вместе с тем, не исключено, что можно найти кремы, в которых большая вероятность того, что там нет хамца. А именно, принято не добавлять. Какой хамец может быть в креме? В основном спирт. Все те продукты, которые для нежной кожи, вот товары для нежной кожи, принято спирт не прибавлять. Стало быть, если это крем для какой-то особо нежной кожи, то не исключено, что там хамца нет. Хотя уверенности 100% нет. Может, там еще чего-нибудь. Но обычно, по крайней мере, что со стороны спирта, там проблемы нет. По той же самой причине не следует устраивать женщинам черную жизнь и запрещать им пользоваться косметикой, содержащий, может быть, какой-то там
спирт, имеется в виду. Лучше, чтобы они не... Я слышал, чтобы они и стараются
наши... Что касается веры, тушь, тени и прочие вещи, нет вопросов, можно этим пользоваться. Чем не следует пользоваться женщинам, это и мужчинам, если кто-то помнит, это, во-первых, дезодоранты, не принято пользоваться. Второе, духами. Сейчас идем к другому пальцу. Значит, дезодоранты, содержащие спирт, не пользоваться им. Есть дезодоранты для особо нежной кожи, в них спирта нет, кроме спирта там никакого хамца нет. Поэтому
почему
если находите дезодорант, а?
Почему духа
нет? Духи.
Оно зачем не впадает?
А?
Духи не...
Но. Спирт и натирают их?
Нет, духи не натирают, когда натирают воду.
А что с ними делать?
Одежду.
Одежду, пожалуйста. Человек, насколько мне известно, люди, женщины накладывают духи так и на тело. Поскольку духи наносятся на кожу, то духи не используют.
Мужчины
так и делают. Вообще, между нами, девочками говоря, мужчине использовать духи просто нельзя.
Почему?
Поскольку написано, что нельзя одевать женского платья, а же мудрецы учат, что все способы ухода за собой.
Мужской,
а мужчины. А, мужской. Есть еще одна причина. Написано, что человеку приличному выходить на улицу надушенному не следует, поскольку его заподозрят, что он
Не очень.
Все.
Те, которые устраняют запах пота.
Теперь, значит, что касается дезодорантов, которые устраняют запах пота, то можно ими пользоваться. Принято все-таки пользоваться дезодорантами для мужчин, а не дезодорантами для женщин. Дезодоранты для женщин. Вдобавок к этому там есть еще момент. Такие. В Песах ищите дезодорант для особо нежной кожи. К чему в нем спирта?
Ну, твердый дезодорант можно
использовать? Я не знаю состав.
Но вряд ли там спирт.
Скорее всего нет. Обычно пишут. По крайней мере, те, которые... Опять, в основном, те, у которых есть проблемы с чувствительной кожей, они стараются, чтобы спирта не было. А тогда, соответственно, это на Песах тогда и разрешено. Значит, дезодоранты такие существуют, без спирта ими пользоваться можно. Дезодоранты, содержащие спирт, хотя, конечно, собака их есть не станет, но мы сказали, что натирать, поскольку они наносятся на кожу, то это неправильно. Значит, что мы духи разобрали, дезодорант разобрали. И что у нас еще было? Таблетки разобрали.
А если у вас какой-нибудь какая-нибудь это масло пшеницы?
Не надо.
Пшеничное, да?
Не надо.
Промуши, значит, если вот из Израиля привезли кашу на Песах, помаду, помаду,
да,
можно.
Да.
А свяжите воздухом, бытовые дезодоранты, для устранения запаха?
Нет вопросов. Нет. Вопросов нет. Тогда даже если в них есть спирт, ты их только используешь. На кожу не накладываешь, не хочешь. Тогда нет проблем использовать. Зубная паста. Но, прежде всего, вообще не в Песах. Сегодня можно использовать зубную пасту, про которую неизвестно. Вдруг там что-то есть некошерное.
Глицерин.
Глицерин, да. Обычный глицерин. Всякие прочие. Она же сладкая. А что она сладкая? Глицеринчик туда добавляют. Глицерин, а глицерин, он делает то, что большая часть глицерина производится из животных жиров. Часть синтезируется, а часть глицерина из животных жиров. Поскольку на каждой пасте не написано, из какого она жира, из каких жиров ее глицерин, то по идее здесь вопрос возникает. Но вопроса здесь нет. Почему? Потому что пасту мы не едим.
Правильно.
Поскольку мы ее, как правильно, сплевываем. Поэтому требовать, чтобы паста была кошерная, мы не требуем. Строго говоря, то же самое можно было бы сказать и по поводу Песаха тоже, потому что никто не собирается его есть, а ежели случайно чего и проглотится, так, то это не все. И все-таки принято стараться, чтобы была паста кошерные в Песах, в особенности, понимая, что пасты-то сегодня, они все-таки действительно не сладкие, они не противные. Так что есть здесь определенный момент. Поэтому с пастой желательно выяснить, из чего она сделана, и найти виды пасты, которые не подозрительны. Я думаю,
а
что такая информация...
В Москве, которая...
Нет, все, что касается... В Москве я об этом не имею никакого абсолютно понятия.
Вы
спросите местных авторитетов, которые знают, которые разбирают, не могут сказать Колгейт или кто-то. Я об этом, я человек, который живет избалованный некоторыми условиями жизни в Израиле, когда можно прийти в любое место и купить пасту, которая будет кшера в Песах. Поэтому я таких сведений не имею. А вам следует здесь за всеми подобного рода вопросами обращаться к местным специалистам, которые выясняют,
Пихас могут сказать.
Местный специалист покупает такую зубную пасту в Израиле.
Может быть, для себя он покупает какую-нибудь такую. По крайней мере, для других людей он выясняет. И обычно, насколько мне известно, такие сведения существуют и даются.
Я, наверное, водил для кашрута.
Да. Позвоните. Да, в отдел кашрута, услышите от него, что можно, что нельзя. Я говорю только общие основания для того, чтобы понять, почему это можно, а почему это нельзя. Мы сейчас не набираем конкретный набор действий. Вот так делай, так не делай. Мы пытаемся только понять, из чего она
состоит, на чем она строится и почему вот это можно, а это нельзя. Это что касается нашей с вами зубной пасты. Практически все вот такие вот вопросы мы с вами прошли. Чистить зубы в йом-тов, такие же правила, как и шаббат. Стало быть, та форма, в которой можно чистить зубы в шаббат, можно чистить йом-тов, та форма, в которой нельзя йом-тов. А если собрать все правила, по которым следует чистить зубы в шаббат, то получится, что лучше их не чистить. Нужно быть так. Первое. Нужно иметь здоровые десны, из которых не течет кровь. Второе. Нужно не пользоваться зубной пастой. Третье. Нужно не мочить зубную щетку. Четвертое. Нужно, чтобы зубная щетка была специально выделенная для субботы, а не ежедневно. Да, наверное. После всего этого легче решить, что значит, просто люди в субботу пользуются вместо зубной щетки, просто полоскают зубы всяческими полосками. То же самое и в йом-тов.
Еще по поводу зубов эликсир еще
нужно. Зубный эликсир. Снова надо выяснять, из чего они делают. Есть эликсиры не спиртовые. Я недавно как раз достал, для меня, как для человека, который много путешествует, мне это было важно. Я достал эликсир, вот такую вот колбочку. Всего одну-две капельки под язык и снимай все, не надо полоскать. Она без эликсир, без спирта, с глицерином, там уже сладенький. Вот. Ну и можно пользоваться, потому что я это не ем, не питаюсь этим, не проглатываю. Не исключено, что можно найти подобного рода
вещи.
А? Да, тех, которых нет.
Исключено.
А?
Исключено.
Почему? Один раз я на этом действительно. Я пошел где-то в аптеку, это было на Украине. Или не помню где. И прошу меня какое-нибудь полоскание. Ну что там, полоскание? Ну вот чтобы. Она мне дала какую-то такую банку. Я пришел домой. У меня было впечатление, что я съел просто целый улей. От вкуса воска я не мог избавиться потом. Целый день. Ничего ужасного.
Отвлеклись.
А в том, чтобы починить зубы, я забыл. Вот, пожалуй, все, что у нас здесь есть в этой области, из подобных ежедневных законов. Ну, все остальное, мы, может быть, еще поговорим, если у нас будет еще возможность, некоторый взгляд на Песах поговорим еще и завтра. А сейчас, я думаю, мы лучше перейдем к Маше. Еще раз, по поводу все подобные вещи, которые еще до Песаха оказались посредственными для шаббата. Нет никакой необходимости продавать. Если человек, который вкус, или сюда могут входить лекарства в карту, или дрожжи, такие подарки. Да, совсем забыл. Когда мы говорили, что они пользуются кремами, о которых неизвестно, что нет конца, это кремы. Но мази, которыми пользуются люди для лечения, можно пользоваться в Песах любыми мазями, даже если они содержат хамец, при условии, конечно, что собака есть.
Это не кремы, называется мази.